В пятой главе мы читали о том, что вот эти слова, которые сегодня уже вспоминали, что верующий во Христа не судится, а неверующий уже осужден. Потому что сама по себе вера, она и есть наше оправдание. Мы оправдываем себя тем, что верим в то, что Бог пришел меня спасти. Это и есть наша вера. Верующий в то, что Бог оправдывает грешника, оправдывается. То есть я прихожу к Богу не потому, что у меня есть чему, что ему принести, а потому, что я его люблю. Он мне нужен. Он мне дорог. Я не хочу больше никому идти. И вот этот приход, это обращение к Богу, оно меня оправдывает. Я оправдываюсь не своими делами, а тем, что верю, что Он меня простит. Если я верю, то Он меня прощает. Если я не верю, оправдаться мне нечем. Чем вы оправдаетесь? Если вы будете, там скажем, совершать хорошие дела, то вы все равно же совершаете вместе с хорошими делами и плохие дела, вы совершаете грехи. Не есть человек, и же жив будет и не согрешит. Вы совершаете плохие дела, чем вы за них заплатите? Чем? Вы обидели человека, вот, кого-то унизили, кого-то не заметили, кому-то как-то оскорбили, кого-то прошли мимо, где-то что-то не делали, я уж не говорю про прелюбодейство или аборт. Вот. Что вы за это воздадите? Добро вы должны делать и так, это ваш долг. Грех вы сделали, и вам нечем заплатить. Если вы скажете, ну я сделаю доброе дело, так вы и так его должны делать. Оно, вы должны делать его каждую минуту. В этом нет ничего, чтобы вы могли заплатить. Если вы сделали 24 часа, сделали, то есть 23 часа 50 минут делали добрые дела, а в последние 10 минут совершили грех, то вам нечем за него заплатить. И никогда нечем будет. Вы не можете сами искупить свой грех. Должен кто-то, кто его простит. Тоже вот часто люди говорят, я не могу себя простить за то, что я сделал. Да и не надо. Прощаете вы себя, не прощаете, это, ну, игры. Это психология, это к духовности не имеет отношения. Важно поверить, что Бог меня простил, и принять это дарованное прощение. Вот, а человек, он тем и отличается, смиренный человек отличается, что он принимает это прощение. Он вкушает это прощение и говорит просто «благодарю тебя, Господи, за то, что ты меня простил». И вот эта мысль о том, что верующий в то, что Бог оправдывает человека, к нему приходящего, оно и делает человека, либо ставит его под знак суда, либо от суда его избавляет. Если человек верит, что Бог его прощает, то суда нет. Верующий не судится. По слову Евангелия от Иоанна. Потому что он верит, что Бог его оправдает. Это просто, у меня ничего, никаких гарантий нет. Просто человек верит, что Бог пришел в мир грешников спасти. Я первый, я грешник, значит, он пришел ко мне. Господи, я твой. Прости меня, покрый мне мои грехи. И вот этот человек не судится, потому что он верит в Бога, который не судит. А неверующий уже осужден, то есть если он не верит в Бога, который избавляет нас от суда, то он таким образом находится под судом, потому что он грешник, надеяться ему не на что. Дарованное прощение он не может принять, потому что он не верит в это самое прощение. Он не хочет его принимать, поэтому он остается в суде. Это совсем не значит, что человек, который верит и просит прощения, что ему не надо ничего делать, что может теперь грешить сколько хочет. Нет, это не получится у него, потому что он понимает же, он же пришел к Богу любящему, и он живет, для него вот этот дар прощения, он принимается не механистически, не автоматически. Он понимает, что Бог являет ему свою любовь. И в ответ он платит любовью. В ответ. Если он любовью не платит, а принимает это как призыв к тому, чтобы грешить, пускаться во вся тяжкое, то он в несчастном положении. Он благодать Божью, милость Божью счел основанием для поощрения себя ко греху. Он несчастнее всех людей. На самом деле в нем должна родиться ответная благодарная любовь на любовь Божию. Вот. Это мы говорили, читая пятую главу. И последняя глава, которую мы читали в Евангелии от Иоанна, ею мы закончили, это беседа о хлебе жизни, о том, что Христос есть для нас пища, есть тот, кто нас кормит, есть тот, кто является нашим хлебом, нашим пищей, нашей жизнью. Он, как мать, питает нас собой. Вот, мы про это говорили, и мы, если помните, там, разбирая подробно шестую главу, мы пришли к мысли о том, что вот вера, она неизбежно требует, чтобы человек вкушал тело и крови Иисуса Христа. А вкушая тело и крови Иисуса Христа, вмещая в себя Бога, он должен поступать в этом мире, как он, потому что в нем теперь кровь Христова. Мы ведь в обыденной жизни так не воспринимаем причащение. Мы воспринимаем причащение как некое лекарство, которое должно нам что-то дать. Что-то, какую-то болезнь исцелить, какую-то страсть победить. О том, что мы причащаемся для того, чтобы жить как Христос, нам об этом почти никто не говорит. А мы почти ничего об этом не знаем. Мы не для этого причащаемся. Вот апостол Павел говорит, что мы должны в этом мире поступать, как он поступал. С чего ради? Мы обыкновенные грешные люди, он Бог. Но если мы понимаем, что его кровь теперь течет во мне, я объективно должен поступать так, как он. Или тот же апостол Павел говорит, в нас должны быть те же самые чувства, которые во Христе Иисусе. То есть мы должны все чувствовать так же, как Христос. Ну как мы можем чувствовать, как Христос? Так же, потому что в нас течет его кровь. Мы его тело. Мы, как церковь, члены церкви, и он, суть, одно целое. У нас один дух, одно тело, одна кровь. Он живет в нас, мы живем в нем. И поэтому мы можем поступать в этом мире, как поступал он. А что значит поступать в этом мире, как поступал он? Каким образом? Горы переставлять? Прокаженных исцелять? Это? А что? Когда мы увидим, какие качества он обладает и что он нам дает, мы поймем, что от нас требуется, чтобы мы были любовью, так как он есть любовь. Иоанн Богослов в своем послании так и говорит, любящий другого рожден от Бога, ибо если он любит Бога, любит ближнего, в нем живет Бог. Потому что Бог есть любовь. И поэтому для каждого из нас это требование именно в отношении любви. Мы приходим причащаться тело и крови Иисуса Христа, чтобы любить, как Он. Мы причащаемся любви, чтобы быть способны любви. Потому у нас часто ничего не получается, что мы, приходя к причастию, ищем совсем не любви. Мы ищем чего-то для себя, а не для других. Мы не понимаем, что причастие дает нам только то, что можно использовать для других, и ничего того, что можно использовать для себя. Оно нам даст, если мы готовы поделиться сердцем, временем, деньгами. Вот, нет у вас денег, просите. Но когда вам дадут деньги, в тот же день вам позвонит человек и говорит: дай. Вы говорите: сейчас же. Я для себя получил. И все, вы не получите больше. Потому что деньги даны с расчетом на то, что вы ими поделитесь. Вот таинство венчания, у вас часто венчание проходит? А? Да? Как я люблю венчание. Такая красота, такая глубина. Вот там в молитвах на венчание говорится... Вот, исполни, Господи, изобилием их дом, чтобы было из чего помогать нуждающимся. То есть не исполни их изобилием, чтобы они были, жили хорошо и наслаждались жизнью, а чтобы они могли помочь. Ведь когда у меня ничего нет, я не могу помочь. Когда у меня что-то есть, я могу помочь. И мы просим, чтобы у меня что-то было, чтобы помочь. Если сердце наше закрыто, нам Бог ничего не даст. Он видит закрытость нашего сердца и ничего не даст. Потому что мы просим для себя, а Он не дает дары свои для себя. Он дает, чтобы ты поделился. Если вы, например, просите себе... богатырского здоровья, будьте готовы, что на вашу шею повесит больного человека, за которым вы со своим богатырским здоровьем должны будете ухаживать. Это справедливо. А для чего вам еще здоровье? Ну или здоровье, чтобы защищать других. Но самим-то вам для чего здоровье? Молиться Богу вы и больным можете. Вполне даже очень хорошо. Гораздо более успешная молитва. Но если вам нужно здоровье, то для того, чтобы кому-то помочь. Например, работать, чтобы кормить семью, там, помогать нищим, служить в храме, тогда нужно, да. А если просто лежать на диване и смотреть телевизор, зачем вам здоровье? С коляской это делать удобнее. Даже диван не надо покупать. И вот люди часто не получают, как апостол Яков говорит, вы не получаете, потому что просите для удовлетворения своих вожделений. Вам хочется вот это, да, Господи, дай. Нет, Он даст, как в молитвах еле освящения говорится. Господи, воздвигни его от одра болезни, да послужит церкви Твоей. То есть, Господи, исцели его, пусть идет в храм. Там работы много, особенно в Успенском на Визе. Вот. Ну да. Не, серьезно. У вас таинство собора не просто с этого и должно начинаться. Братья, все, кто вы исцелится сегодня, приходите в храм работать. Все, кто работать не хотят, соборования для вас не будет. Бесполезно. Что просто так воздух сотрясать? Вот. Бог вас не исцелит. Но это не потому, что так батюшка сказал. Так в молитве написано. Что воздвигни, чтобы он послужил церкви. Хочешь послужить церкви? Бог тебя воздвигнет. Я видел сам, собственными глазами, вот этими. 94-й год, 93-94-й год. Вот, в храме женщину привезли. Без ног, ну как без ног, в смысле, ну не ходят ноги. Привезли, притащили, ну не на коляске, у нее не было коляски, денег на коляску не было. А так вот под ручки принесли. Вот, она там с костылями себе что-то помогала, как-то ноги не ходили вообще. Женщина здоровая, кстати, вот так вот внешне здоровая. Вот, ей там даже 50 лет не было. Жалко очень. Вот, привезли собороваться. Батюшка и поп проповедь такую произнес, там, что вот там. Просим для того, чтобы послужить церкви, иначе здоровье зачем нужно? Детей у нее нет, мужа нет. Зачем тебе здоровье? Для чего? Вот. Она, видать, это прониклась. И, короче, она из храма выходит на своих ногах. Выходит и в приходский дом. Прямиком. Это я вот свидетель. И прямиком в приходский дом. Она там проработала 3 дня, съездила домой, забрала вещи. И вот сколько там был этот батюшка, она там жила. При приходе. Для нее вот это и никаких проблем с ногами. Бегала. Я не мог догнать. И мне тогда вообще какой молодой был, легкий на подъем. Вот. Такая шустрая женщина. Вот. А потому она это восприняла, что я... Она так потом, ну, рассказывали мы. Она мне рассказывала все это. Вот, свои мысли, переживания. Она говорит, а я сказала, Господи, ну, правда, и больно, и неловко, и неудобно все это. Исцели, и я останусь при этом храме. Он исцелил, она осталась. И служила в этом храме столько, сколько вот она могла служить. Поэтому вот эта мысль, что мы причащаемся для того, чтобы наше сердце было способным любить других людей. Что происходит у нас? Мы причастились. Выходим из храма, думаем, ну вот, опять домой, а там эти, а там он. Господи, помоги мне весь этот кошмар выдержать, а ну как же я после причастия в этот ад, в этот кошмар, а? Ой-ой-ой-ой-ой, горе-то какое горе, нет, посижу-ка на улице, хоть немножко сохраню. Не, ничего нету, все потеряла, ничего нету, это все, вот я только к дому приближаюсь, уже ничего нет. Нет. Нет, потому что ты зажала. Зажала это добро для себя. Если бы ты летела с мыслью того, пойду к согрею моих сироток, которые к Богу-то не ходят, то к моменту долета твоего квартиры ты полыхал бы, как солнечный свет. Конечно, первый раз бы ты, может быть, хватило бы только на 5 минут. Ты неопытный человек. Но каждую неделю, летя тому, чтобы, неся вот внутри себя этот огонь, чтобы согреть живущих дома людей, постепенно тебя хватало бы на больше. И этот огонь однажды бы остался в этой квартире, и никто бы не смог его задушить. Надо быть готовым поделиться, и тогда все будет. Поделиться всем тем, что я получил от Бога. Ну пусть не в квартире, это для нас высшая математика, но хотя бы с теми, кто рядом, с теми, кто со мной вместе в храме стоит. Но мы же, ну ладно, к вам это не относится, но ведь есть такие несчастные приходы, где люди друг другу в глаза не смотрят. Бочком-бочком, чтобы никого не поздороваться, ни с кем не пообщаться, никаким образом никого не задеть и выскользнут. Из храма поскорее, чтобы только меня на трапезу не пригласили. И понятно, что вся благодатная сила от этого теряется. Надо быть раскрытым навстречу людям, человеку, и тогда причащение это будет тебя менять, преображать, питать. Ибо мы насыщаемся Христом для того, чтобы любить этот людей в этом мире, любить братьев и сестер моих, которые со мной стоят в одном храме.